Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки тверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш уже постоянный автор Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников Кисических.
Здравствуйте.
Мы, как всегда, будем говорить о людях, которые страдают от зависимости, прежде всего от алкогольной зависимости, поскольку Дмитрию это особенно близко. Он как раз именно этим людям и старается помочь. И сегодня мы попробуем поговорить о том, как можно помочь этим людям. Возникает ощущение, что никак. Так ли это?
Замечательный вопрос. Вот действительно, когда я призываю к осмотрительности, говорю, что, ну, дорогие мои, это очень сложная проблема, ее нельзя вот так с наскоку в лоб решать, и что вот надо обязательно человека запихать в трезвость, запихать к спасению. И в ответ на это обязательно, ну, сердобольные мамы, жены и вообще, ну, обычно женщины, они говорят, ну, как же так, ну, как вы можете, почему вы такой черствый, ну, как же можно ничего не делать, ну, человек же гибнет, мы же не можем смотреть на это, так сказать, ничего не делать. И такие вопросы иногда даже в некоторый тупик вводят, потому что, ну, обширно отвечать, это нужно, опять же, садиться всерьез обсуждать проблему, а это, как правило, никто не хочет разбираться. Вот ты скажи, как, вот как мне помочь, и все, что, так сказать, разводишь тут тень на плетень, что нельзя, что ли, какую-нибудь таблетку дать, что ли, какой-нибудь рецепт, там, ну, не знаю, закодировать, или, ну, каким-то мгновенным средством.
А каким святым молиться, сколько свечек ставить, в каком именно храме, куда поехать, может быть, старец есть, который заговаривает таких людей, может быть, есть специальная молитва, специальный акафист, может быть, есть какое-то особенное место на планете, например, на горе Афон.
Слушай, замечательно, да. Ты уже перечислил, как минимум, полтора десятка способов, каким образом не достичь исцеления. Нет, я, конечно, не говорю, что молитвы не помогают. Молитва – одно из самых главных средств, к которым мы прибегаем. Но в том виде, в котором люди уповают на молитву, вот считают, если мы съездили к неупиваемой чаше, то она обязана таки нам помочь исцелить. Чудеса бывают, но далеко не каждому, мягко говоря, и не каждому это полезно. Ну почему? Потому что вообще алкоголизм, наркомания, игромания – впрочем, как и все страсти, это процессы, которые формируются десятилетиями, и нельзя к ним относиться как к какой-то вот такой небольшой болячке, что вот когда у нас возникает какое-нибудь тяжелое заболевание, мы почему-то вполне понимаем, что нужно потратить эти усилия и время на их исцеление, а вот если алкоголизм, ну что, ну брось.
Есть версия, что это еще и наследственное заболевание, и человек даже не виноват в том, что он начинает пить. Так получается, виноват не он, а предки.
Ну да, мы это уже как-то обсуждали, ну еще раз упомянем, да, существует такая генетическая теория, причем ее сторонниками являются очень уважаемые профессора, не побоюсь этого слова, люди, которые занимаются десятками лет темой алкоголизма, и, по сути, главную парадигму, которую они, значит, отстаивают, на которую настаивают, что, ну да, вот это генетическое заболевание, это болезнь, точка. Болезнь ли это? Генетика имеет ли роль, имеет ли значение? Конечно, но только одно из многих. А ключевым все-таки, на мой взгляд, являются совсем другие вещи, и, скажем так, прежде всего, духовные. Как бы мы на это не смотрели, но все-таки вернемся к нашей теме. Вот почему в вопросах, ну, скажем так, борьбы с алкоголизмом или в вопросах помощи близким с этими зависимостями, почему люди ходят по кругу, почему они не могут никак справиться с проблемой, и причем, ну, уже, казалось бы, такой опыт приобретают за десятилетия, уже могли бы научиться, что правильно, что неправильно.
Мне кажется, ключевая фраза – это «ходят по кругу». Ведь на самом деле мы ходим по кругу со всеми своими болезнями, со всеми своими страстями. И каждый, кто регулярно ходит на исповедь, прекрасно знает, что список грехов примерно один и тот же на протяжении многих лет. И можно было бы его заламинировать и каждый раз брать с собой. Ничего нового, к счастью, как правило, не появляется, но и ничего старого не исчезает. Но это так, ремарка небольшая. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, она слишком обширна, и все-таки вернемся к алкоголизму.
Ну да, потому что, вообще говоря, страсть – это частный случай греха, или там алкоголизм – частный случай страсти, да? И очень правильно ты сказал, да, ключевым является хождение по кругу. А почему люди не приходят к результату долгое время? Я сразу оговорюсь, чтобы всем было понятно, результат почти гарантирован. Вот внутри алкоголизма сидят те самые инструменты, которые, если мы их используем, он сам себя исцеляет. То есть это вообще болезнь во многом самоисцеляющаяся. Если так можно выразиться, ну, как я говорю, алкоголизм сам себя лечит. И на эту тему даже вот глава у меня есть в моей книжке, где подробно это расписано, как же он лечит. Но часть мы сейчас все-таки постараемся вкратце пробежаться. Действительно, есть такой механизм, что если все делать правильно, алкоголизм обречен. Впрочем, как и наркомания, и игромания на самом деле. А может быть, даже и все страсти, да. То есть, действительно, есть возможности. Это не очень подъемные задачи. В наших вот семейных клубах трезвости мы фиксируем, ну, практически, если не 100% результат, но близкий к этому, если люди всерьез занимаются проблемой, если они упорно учатся, упорно стараются меняться, упорно стараются двигаться в этом направлении, они обязательно приходят к результату.
Ты опять говоришь какие-то общие фразы, а рецепт-то есть?
Вот я к этому и перехожу, да. Значит, я просто должен был сказать, что о том мы вот говорим, начали с того, что ну как, вот безысходность, грехи по кругу ходят, алкоголизм неисцелим, и в общем нет, никакой беспросветности нет, наоборот, как раз обречены страсти, обречен алкоголизм, если правильно поступать. Что же делают неправильно люди и почему не приходят к результату? Ну, первое, как правило, движутся в противоположном направлении, не в том, в котором нужно идти, а в противоположном. Мы об этом мы сегодня поговорим. Первое и второе, даже если они после очень большого опыта, после каких-то прочитанных книг, прослушанных лекций, они вдруг нащупывают правильное направление и, в общем-то, правильно ведут себя, но не хватает системности. Сил хватает на первую атаку. А захлебнулась атака, ну и опускают лапки, как бы, ну не получается, что делать, давай вернемся к прежнему способу, хождению по кругу. Так вот, если с одной стороны взять правильное направление, а с другой стороны системность, поставить это на структуру системность, то есть если это делать системно, если к этому подходить не отступая, значит, последовательно, то тогда действительно все получится, ну просто вот гарантирую вам, да, вот.
Слушай тебя, я вспомнил прекрасную русскую народную пословицу. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Мы все понимаем, что любое дело требует системы. Даже простые занятия спортом. Человек не научится хорошо бегать, если не будет бегать каждый день. Диета. Человек никогда не похудеет, если он каждый день не будет сидеть на диете. А если он недельку поголодает, а потом ему надоест. Можно сказать то же самое о духовной жизни. Наскоком вообще ничего не получается. Ни отношения семейные не выстраиваются, ни любое дело не делается. Но в том-то вся и проблема, что для нас, для грешных людей, любая система – это что-то невыносимое. Мы готовы вахтенно-метным поработать как следует, да, вот попотеть, а потом зато лечь на диван и отдыхать. ненавистна нам система, с души воротит нас от системы. Нам, чтобы вот себя принудить к системе, я не знаю, что нужно быть, обладать какой-то железной волей. Многие ли из нас железной волей обладают? К сожалению, нет.
Ну, по сути, это же духовный путь. Вот все, что ты говоришь, это на самом деле от лукавого. Вот это наскоком, так сказать, вот давай соберемся и так далее, и так далее. Вот, как раз и в деле спасения. Вообще говоря, ну, посмотрим на свою жизнь. Ни одно достижение, ни институт невозможно закончить без системности, ни школу, ни там действительно брак счастливый создать, ни детей воспитать. Поэтому любое успешное дело имеет в основе своей системности. Совершенно верно. И сила воли тут ни при чем, просто это необходимые условия для достижения любой цели. И вот вернемся, значит, к нашему вопросу. Что же уводит в сторону, по какому направлению обычно люди идут, которое является противоположным правильному? Направление разговоров. Вот все, что родственники делают на первом этапе, а иногда и на всех этапах попыток борьбы с алкоголизмом, это в попытке убедить своего близкого, что он ведет образ жизни, который неправильный, который его губит, а заодно и им портит жизнь. Вот эти убеждения все не могут работать по определению. Ну, хотя бы по той причине, что эти все убеждения 100 раз человек слышал. И ведь когда человек пьет, ему же это нравится. Он же исходит из каких-то своих соображений. У него есть какая-то система мотивов, которая его ведет к употреблению. Может быть, у него такая неинтересная атмосфера в семье, что ему остается только, так сказать, пить. Понятно, что это не оправдание для алкоголика, но просто нужно понимать, что алкоголизм на пустом месте не возникает. И вот так просто выбить его тем убеждением, то, что, ну, давай, вот я тебе расскажу, как это вредно, как это губит, и вообще, как мы заживем, если ты бросишь пить, и ты бросишь. Ничего подобного.
Это примерно так, как на исповеди духовник говорит человеку, который к нему пришел, о том, как плохо осуждать. Я знаю, что плохо осуждать, но мне нравится. Я честно признаюсь, к сожалению, мне нравится. Я бы хотел вот не осуждать. Я знаю, что это грех. Я знаю, что судить может только Бог. Я знаю, что это не мое дело. Я знаю, что это губит мою душу. Я готов не осуждать. Я очень хочу не осуждать. Но мне нравится.
Ну вот, как всегда в корень. Да, именно об этом и речь. Что, да, совершенно верно. Человек делает то, что ему нравится. Но это не значит, что это вот такая позиция, ее никаким образом нельзя подвинуть, ее нельзя как-то подкорректировать. Даже я сказал бы, видите, вот в этом подвинуть и подкорректировать все-таки звучит позиция, не учитывающая воли самого и воли и желания самого человека. Мы все хотим подвинуть, подкорректировать. И даже если я хотел сказать помочь ему пересмотреть, но это тоже, смотря какая помощь. Ну, вот с этого начинают люди, то, что они начинают его пытаться убедить, это не получается. Потом они начинают там угрожать, шантажировать, как-то какие-то жесткие меры принимать. И это на каком-то этапе может даже помочь. Я вот вспоминал, что у нас один из ныне ведущих, он такой один из самых лучших клубов ведет. Такой, ну, уже человек больше 10 лет не пьет, и многодетный, и все, ну, очень успешный в жизни. А у нас Ромашка, он как раз в мае общине трезвости появился. Ну, когда и по причине его, как он сам рассказывал, прижали к стенке. Мама, бабушка, когда ему не оставили выбора, либо он бросает пить, либо там, ну, ряд плачевных последствий. И вот, как он выражается, чтобы они успокоились, я и пришел к вам. Ну да, вот в этом исключительном случае сработало то самое правило, извините за тавтологию, правило исключения, да, то есть когда, в общем-то, люди, кого насильно куда-либо запихали, это не работает, но в этом случае просто он посидел, а он человек, мягко говоря, не обделенный интеллектом, умный человек такой, сообразительный, пытливый, и ему просто понравилась атмосфера, он увидел, что и надо еще заметить, что он, видимо, к тому времени все-таки настрадался от пьянки. Да, у него не было осознанного желания бросать пить, но, с одной стороны, он видел отрицательное явление употребления, а с другой стороны, его, ну, как он выражает, ситуация приперла к стенке. И в то же время ему понравилась атмосфера, он увидел, что, оказывается, вот, с одной стороны, можно, он же почему еще не бросал пить? А потому что многих, кстати, это останавливает. Многие думают, что это неподъемная задача, когда видят. Вот это, кстати, одна из самых главных целительных сил. Очень важно, когда сидят люди, и ты видишь, что эти люди многие годы не пьют. Даже если год не пьют, для тебя это подвиг. И ты думаешь, неужели так? И сколько раз приходилось видеть, когда люди подходили, говорили после общения, брали за локоток, отводили, говорят, ну, а что, правда не пьешь? Правда. А сколько? Столько-то. Что, есть и другие, кто не пьют? Да, и сколько? И вот и так удивляются, за голову хватается. Неужели это можно? И вот этот видимый ими опыт, он действительно многим людям придает силы и заставляет их встать на путь трезвости. Поэтому вот этот пример трезвых людей, кто не пьют, он очень важен.
Как это мне напоминает слова митрополита Антония Суровского, который сказал, что человек должен увидеть в глазах другого сияние вечной жизни, и только тогда он сможет как-то начать свой духовный путь. Это то, что нам очень сильно не хватает. Я уже не один десяток лет воцерковлен и почти не видел людей, которые не осуждают. Их очень мало, если говорить о грехе осуждения. Также мало я видел людей, которые не гневаются или которые не тщеславятся, которые не гордятся. Здорово было бы найти такую общину, куда приходишь и видишь, ну, почти святых. Вот этот уже 10 лет не осуждал никого, а этот целый год не гневался. Как раз то, о чем ты рассказал.
Ну, ты знаешь, вот хотя ты опять резко в сторону... Ты все нравишь меня в сторону вести. Вот, но надеюсь, все-таки какая-то цельность у нас получится. Но за вопрос спасибо, потому что они все-таки более стереоскопическую картинку делают. И ты знаешь, вот как неудивительно, наша община выполняет одну из главных задач как раз не вопрос трезвости в узком смысле, а именно вопрос понимания себя, понимания своих страстей и грехов и понимания, в конце концов, блаженной жизни. Ведь что такое не осуждать? На самом деле это блаженство. Я вот мечтаю о таком состоянии, я понимаю. Мне эта часть напоминает мою борьбу многолетнюю с курением. Я всегда думал, 20 лет курил, 20 лет бросал курить, ничего сделать не мог, но с Божьей помощью, опять же, примерно лет 20 назад, 19 с чем-то, с Божьей помощью дал обет от курения в том числе, и вот там не курю. Но перед этим 20 лет курил, и все 20 лет я чувствовал свою слабость, бессилие, испорченность жизни. Я чувствовал, что на самом деле моя радость моей жизни лежит в плоскости вот не курения. Я думал, что как только я брошу курить, вот заживу. И, кстати, действительно так. Действительно, жизнь после того, как я бросил курить, она изменилась. То есть я получил то, что искал. Ну, как я вожделел, да, ну, как же мне это мешает, как же было бы здорово, чтобы вот сейчас, Ну, как мы, наверное, так же люди мечтают, кто похудеть или спортом заняться, как же будет здорово. Так вот, в нашей общине трезвости не может человек не начинать оглядываться и на гнев, и на осуждение, потому что, честно говоря, это просто не модно. Вот, просто в глаза бросается, когда человек проявляет или тщеславие. Казалось бы, вот там, за территорией, как бы вот в обычной жизни обыденной, тщеславие, себя похвалить никто не похвалит, осуждение, так слушай, давай обсудим. Мы обсудим сейчас того, сего, третьего, десятого Путина, Кадырова там и так далее. Вот. Обязательно нам нужно кого-то обсуждать, и это не считается каким-то вот чем-то постыдным. А у нас вообще не считается постыдным. Потому что, ну а что ты приходишь? Ты же пришел за серьезным делом, чтобы... Ну это же очевидно, что вот просто опускаться до осуждения или до гнева, или до каких-то таких моментов, ну это уже, ну какой-то... Ну это все равно, что человек пришел в спортивную секцию, уже достиг определенных высот и вдруг начинает, так сказать, ну резко деградировать. Поэтому вот косвенно наша община трезвости, они как раз и приводят к трезвости в широком смысле. Обязательно люди начинают тонкости, и не только такие жирные тонкости, как осуждение, замечать, но еще и такие тонкие тонкости, как, например, зависть, ревность. Тому дали, а мне не дали. Тому проявили внимание, а мне нет. И вот рефлексировать на этот счет мы ставим себе задачу. И поэтому нет, ты меня ни в коем случае не уел. Есть такая община, есть такая партия. Семейные клубы трезвости называется, в которой в том числе этому и учат. Повторяю, это не является нашим профилем, это не входит в нашу программу, но косвенно невозможно этим не заниматься, потому что, вообще говоря, основой для трезвости в узком смысле является трезвость широком. Если мы будем, например, не пить, но при этом будем гордиться, то никакой трезвости нам не светит, потому что вообще без благодати Божией ни одна страсть не исцеляется, и уж тем более такие серьезные, как алкоголизм, наркомания или игромания. А обрести благодать можно только через, ну, условно говоря, разумное, если хотите, аскетическое поведение, но, во всяком случае, вот такую духовную рефлексию.
Во всем с тобой согласен, но немножко поправлю. Мне кажется, что подготовить почву для благодати можно с помощью аскетики, с помощью добрых дел, с помощью самоотвержения. но получить благодать не в наших силах. Это благой дар нашего Небесного Отца, и мы получаем его тогда, когда Он захочет нам его дать. Заслужить ее тоже, думаю, вряд ли получится, потому что этот дар невозможно заслужить. Это слишком большой дар. Поэтому, наверное, так лучше было бы сказать, как мне кажется. Можешь меня поправить. Почву надо готовить каждый день, этим заниматься, свой сад обрабатывать, выпалывать сорняки и смиренно ждать. Если Богу будет угодно, то Он даст нам исцеляющую благодать. А если Богу будет угодно, чтобы мы несли этот крест дальше, мы будем нести его дальше.
Ну, это, скажем, такие тонкости и частности, которые немножко размывают проблему. Я бы это сказал так. Наши действия, перечисленные, как сказали бы ученые, с необходимостью из этих действий вытекает получение благодати Божией. То есть, если мы будем вести себя благоразумно с точки зрения стяжания Божьей благодати, ну, кстати, святые отцы говорили, если бы это было невозможно получить, они не говорили бы с таким упором, все святые отцы говорят, делай то-то, то-то, как преподобный Серафим сказал, стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Ну и, соответственно, сам, да. Поэтому он говорил о том, что можно стяжать, и поэтому все святые отцы нам говорили, иди этим путем, и непременно получишь Божью благодать. Или, как говорят ученые, с необходимостью вытекает, да, из этого. Но при этом, правильно, нужно к этому быть очень осторожно. Это уже нюанс, что нельзя считать благодатью заслуженной, нельзя считать, нельзя вытребовать у Бога каких-то вещей. Но мы сейчас все-таки говорим о технологии, и поэтому не будем, в частности, удаляться.
Еще один маленький нюанс. Мне кажется, существует опасность того, что человек себе начнет придумывать, что он находится уже под благодатью. Особенно это у неофитов бывает. Ну, неофит – это ведь не только церковное понятие. Бывает неофит и в клубе трезвости. Вот человек трудится со страшной силой, как говорится. Год, два, три, ничего не происходит. И тут включается психологический механизм. Чтобы не разувериться в выбранном пути, человек начинает себе додумывать, что якобы вот он уже получил какие-то тонкие замечать движения своей души и так далее. Это самая натуральная прелесть. Я говорю из своего опыта, из опыта своего неофитства.
Ну, я вот сижу так и думаю, мы сильно в сторону ушли или это все-таки важный поворот? И, пожалуй, может быть, даже этот поворот важный. Тогда вот этот нюанс, мы, конечно, рискуем не дойти даже до середины нашей темы, но вот этот вопрос, момент крайне важный, конечно, ты затронул. Действительно, вот это ощущение того, что я должен делать, и в том числе и в трезвости, то, что от меня требуется, и не вытребовать результатов, и тогда при этой позиции я их обязательно получу, это факт. И действительно, мы часто попадаем в ловушку, думаем, что ну вот, мы прочитаем там акафист. Но ведь, опять же, Илья, мы же не говорим вот о каких-то механистических действиях. Если говорить о каких-то механистических действиях, хождение в храм, там исповедь, причастие без соответствующего внутреннего состояния души и так далее. Это да, тогда можно было бы говорить. Но мы-то говорим, по сути, о смиренном состоянии. А это состояние уже предполагает почву для непременной помощи Божией. Поэтому все-таки буду упирать на том, что если мы делаем правильно с духовной точки зрения, не то, как мы считаем правильно, а реально вот мы ощущаем это, то тогда это будет. Но все-таки вернемся к нашей теме по поводу трезвости, да, и как же все-таки алкоголист сам себя лечит, и как мы уходим в сторону от решения проблемы. Уходим в сторону, когда начинаем полагаться на слова. И вот несколько дней назад ко мне подошла раба Божья, ну и говорит о том, что прям вот с болью в сердце, говорит, ну как же так, вот ты говоришь, что не надо там занимать активную позицию или что-то там такое. А как же вот, что же мне стоять в стороне и глядеть, как мой близкий погибает, там, любимый человек, там, сын или муж. И вот любые рассуждения, попытки рассказать, что надо делать то-то или не делать того-то, или как-то вот занять какую-то позицию разумную, наталкиваются на стену непонимания. Ну как же так? Ну как же вы можете проявлять такую черствую, нечувствительную позицию? Человек гибнет, а вы говорите, вот нужно что-то там думать, что называется, что там делать, трясти надо, да?
Ну да, то есть разговорами не поможешь, а кроме разговоров и предложить тебе нечего этому человеку.
Именно, я вот как раз к этому и вел, что, значит, ну, коль скоро, ладно, раз ты уж сюда вывел, давай я это скажу. Ведь на самом деле, чем такая позиция, вот ты прямо уловил самый центр, самую сердцевину. Ведь, как правило, когда люди вот так рассуждают, они дальше разговоров идти не готовы. Стоит начать говорить о том, что придется чем-то пожертвовать, как-то перестраивать свою жизнь, каким-то образом ломать себя в том числе, все, они на это не готовы. Причем им кажется, ну как же так? Вот активные позиции, это же хорошо, я же вот буду, так сказать, человека продвигать. Причем вот позвонила там неделю, нет, ну какое-то время назад позвонила мама. Говорит, вот на радио Радонеж слышали передачу, как так, вот у меня сын спивается. Я говорю, ну слушайте, ну он же не хочет пока бросать пить, ну давайте вы приезжайте на общину. Если вы правильно начнете себя вести, во-первых, вам это намного облегчит жизнь, оно сделает, ну реально сделает жизнь счастливой. По крайней мере, вы вернете себе какую-то долю, как минимум какую-то долю спокойствия. Вот. А во-вторых, ну и Костина вы, безусловно, сможете уже увидеть, как помочь сыну. Ну нет, я вот уже пожилой человек, мне ехать далеко и так далее. Через неделю уже дается звонок. Звонит ее вот сын пьяный. Ну пьяный просто в дупель. Ну и типа того, а ну давай меня перевоспитывай. Я говорю, вот чем могу помочь, что вы звоните? Он говорит, ну вот я пью. Я говорю, ну тогда ради бога, давайте приезжайте к нам. Ой, ладно, я ваша богадельня, уже сталкивался. Я тут приходил, так сказать, в одну богадельню, вот там уже с чекушкой пришел, там все в таком духе. Ну вот именно в таком вот, на таком, что называется, извините, расслабоне таком, ну что, ну, во-первых, человек пьяный, ну, бесполезно что-либо говорить. Во-вторых, в принципе, телефонные разговоры не предусмотрены для... Никакой пользы принести точно не могут, один вред. Вот, а я пытался переводить в то, ну, приезжайте к нам, приезжайте, милости просим, и там будем системно заниматься. Но человек не готов. Особенно, когда говоришь, ну, нужно приехать трезвым, ну, что это, вы что, от меня хотите, невозможно, чтобы я и трезвым приехал, а пьяным невозможно, ничего не работает. Вот, и вот этот пример позиции, иждивенческой позиции такой, ну вот, хотя я и говорил, просил, говорю, ребят, ну ради бога, ну не звоните за консультациями по телефону, ничего пользы ни вам не будет, ни мне. Тем более, ну, звонят, как правило, там в 11, в 12 ночи, ну, как будто у меня там нету личной жизни, никаких там своих дел. Но дело даже не в этом, я готов, если это пользу принесет, я готов хоть среди ночи говорить, но пользы телефонные разговоры почти никогда не приносят. Поэтому вот это и системно работает в рамках клуба. Вообще считается, что пользу может принести только групповая терапия. Вот один из известных преподавателей в области аддикции, ну, в области зависимости, он утверждает, что было в какой-то момент единодушно принято всеми школами психологическими в России принято следующее утверждение, что эффективным, что они не в состоянии помочь. Там ни гештальт, ни там психотерапия, никакая в вопросах борьбы с аддикциями, зависимостью не может. Единственное, что является действительно полезным, это групповая терапия. Не знаю, за что купил, за то и продаю. Мы действительно, наша система относится к формам групповой терапии, поэтому мне, конечно, удобно признать. Ну и действительно, в общем, в редких случаях какие-то индивидуальные консультации могут помочь. Здесь именно вот такая взаимопомощь, она действительно способна. И практика показывает, какие бы ни были методики, но, как правило, эффективными оказываются в рамках групповой терапии. А здесь вот просто, вот я говорю, подход такой, ну, вот сын мой, почините. Вот нет, я не приеду. А вот ему телефон, почему он, то, что он пьяный, то, что он ничего не слышит, ему вообще наплевать, так сказать, на все. А если не наплевать, то он, по крайней мере, демонстрирует, что наплевать, что он ничего не слышит, кроме того, что, так сказать, вот ему покуражится. А вот вы почините. И вот такой подход, он не работает. А люди, как правило, готовы только на такой подход. Вот вы специалисты, вы занимаетесь. Вы это сделаете. А когда касается того, чтобы мне что-то сделать, ну нет. И вот когда подходят люди с такими вопросами, я, например, все понимаю. Я, конечно, понимаю, что тяжело людям, что действительно так сердце кровью обливается и... Действительно понять, что очень хочется чем-то помочь, но в этом случае я всегда говорю, слушайте, ну, благими намерениями, знаете, что, да, вот, и важно же, прежде чем что-то делать, надо сесть, как говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь. О чем это говорит? О том, что надо просто увидеть вообще вот то, что вы делаете или намереваетесь делать, оно приносит пользу или нет. И вот стоит в эту плоскость копнуть, выяснится, что да, люди уже убеждались, там 100 раз, что вот именно вот этот метод, там, который они используют, или уговоров, или каких-то там действий, или каких-то вот там телодвижений, он не приносит, не приводит к результату. Они убедились, но все равно продолжают, так сказать, бить в эту сторону.
Что касается перекладывания с больной головы на здоровую, я вспомнил рассказ одного человека, который, будучи в Грузии, видел такую сценку. Приходит человек в храм и говорит священнику: «Помолись за меня, вот денег тебе». А он говорит: «Дорогой, ну ты сам молись». Я: «Слушай, ну у меня своя работа, у тебя своя работа, на деньги молись».
Ну да, хорошо. Ну, кстати говоря, надо признать, что если брать чисто науку, именно так это и работает. То есть если не брать дух, не брать там Бога, то есть, ну, если подходить сугубо позиции материалистически, дар он так работает. У тебя своя профессия, у меня своя профессия. Но я в свое время говорил, что почему вот брать деньги в нашем деле, вот в нашем, почему вот у нас система исцеления, она бесплатная? Казалось бы, ну, вы людям помогаете, помогаете. У нас результаты в 10 раз выше, чем в официальной наркологии. Но они-то деньги берут. Ну, пусть не с людей, а государство же выделяет им деньги. А нам ничего не выделяет, и мы ни копейки не берем. Почему? Не потому, что мы вот не знаем способа, каким образом придумать, значит, как взять деньги, а потому что, с моей точки зрения, и такую же точку зрения озвучил отец Алексей Бабурин, основатель нашего движения, он говорил, что как только мы возьмем хотя бы копейку денег за исцеление, не в качестве пожертвования, а за исцеление, то это не будет работать. Ну, почему именно вот истинное это выражение? А потому что здесь дух работает. Здесь главной силой является не Дима Девяткин или там кто-то другой ведущий, который сидит, исцеляет и помогает, а главной силой является Божья благодать. А Божью благодать не купишь. И вот когда мы будем брать деньги, получается, Божья благодать исцеляет, а мы берем деньги.
Ты затронул очень болезненную тему и очень обширную. Мы тоже пройдем по ней по касательной. В Евангелии написано: «Даром приняли, даром давайте». Есть очень интересный памятник конца первого, начала второго века нашей эры, называется Дедахе. Происхождение его туманно, но в каких-то общинах Дедахе даже входило в корпус Священного Писания, его читали в храмах. Так вот, там есть очень интересное замечание по поводу того, как отличить истинных пророков от ложных. Пророков в новозаветном смысле этого слова. Это странствующие проповедники. Если пророк придет к вам и останется на несколько дней, кормите его и поите. Если, уходя, он попросит денег, это лжепророк.
А интересно, вот я тогда другое из Ветхого Завета копну, потому что это сюда же, в эту же. Ведь на самом деле пророками называли не тех, кто читал в сердцах и будущем. На самом деле пророками называли, по сути, любого человека, находящегося в состоянии, ну, как я это понимаю, в состоянии вдохновения, Божьего вдохновения такого, и там описывается случай, когда там, вот когда помнишь, да, эту историю, и Саул ли в пророках, когда действительно поясняют нам богословы о том, что пророком считался каждый человек, который находится в состоянии особого, в состоянии духа, движимый Духом Божьим и осуществляющий его волю. Ну, то есть, просто даже какой-то оратор, на которого напало вдохновение, да, ну, если понять, что это вдохновение Божье, потому что бывает вдохновение с противоположным знаком. И вот любой человек с Божьим вдохновением, он, по сути, являлся пророком по ветхозаветному утверждению. И именно это работает у нас вообще нетрезвости. У нас какой-нибудь последний, извините за выражение, алкоголик может такую ценную вещь сказать вновь пришедшему, под действием вот этого Божьей благодати, исходя из лишнего опыта или от какого-то действительно состояния духа, или вот состояния сопереживания, что это будет ключевым камнем в трезвости, в здании трезвости вот этого вновь пришедшего человека. Вот. И поэтому вот я говорю, что да, мы считаем, что у нас действует Божья благодать. И опять кто-то скажет: ну что такие экзальтация? Но поверьте мне, это вот опыт, ну, как бы написанный кровью. Мы действительно убеждались сколько раз, что от нас мудрствование или даже понимание проблемы, а я там, ну, занимаюсь, слава богу, уже больше 15 лет в качестве ведущего, а до этого еще, так сказать, какое-то количество лет занимался в качестве, так сказать, слушателя, да, вот, вообще не трезвый, то есть несколько десятков лет я как бы этой теме, но, ну, опыт определенный имею, но понимаю, что ни в одном случае мой опыт, как правило, не играет роли, если он не идет в русле вот, ну, какой-то вот, если хотите, так скажем, Божьего подталкивания. Если меня с моей словоохотливостью на общение подталкивает Господь, то тогда это будет работать. А если я от себя, от самости своей чего-то вот начинаю из опыта учить, то обязательно это ведь не будет работать, не будет услышано и часто будет даже вред приносить. Это, кстати, очень важный духовный момент. Но эту тонкость все-таки вернемся вот в главную. Извините, ради бога, уважаемые радиослушатели, что мы очень так растеклись. Я обещаю вам, что мы сейчас вот соберемся все-таки в кучку и постараемся обещанное донести, все-таки что приводит к трезвости и как алкоголист сам себя лечит. Итак, Значит, резюмируем. Мы идем не тем путем, когда пытаемся ограничиваться словами, а если действиями, то какими-то рефлексивными действиями. Ведь на что мы готовы? Вот люди считают, что ну как же так, я же тут вот готова сейчас, так сказать, горы свернуть, какие-то действия сделать, и не задумываясь. Да, это же активная позиция, это хорошо, ничего подобного. На самом деле пассивная позиция, так называемая пассивная позиция, в вопросе алкоголизма, она часто, ну или, как правило, является более трудной. Почему? Потому что активная позиция – позиция рефлекса. Это рефлексивная позиция. Меня трясут за грудки, значит, дай на опохмелку, тут же на меня нападает, с одной стороны, страх, в котором я себе не признаюсь, с другой стороны, жалость. И вот этой жалостью говорю, да, мне же жалко мужа или сына, вот он погибает, я пойду, сейчас вот дождь идет, ливень, нет, я пойду в ливень, пойду принесу ему чекушку, я проявлю сострадание и так далее. Это же активная позиция, человеку нужно идти, такие усилия осуществлять. Ну как же, а вы говорите, вот пассивность. Ну что, это легко вот взять и не пойти. А вот ты пойди, так сказать, в мороз или в дождь и свои деньги потрать. Так вот нет, на самом деле выдержать вот эту осаду, когда ты знаешь, что ему не поможет эта чекушка, а наоборот его в дальнейшем в запой вгонит, выдержать эту осаду, так называемую пассивно выдержать, да, то есть осмотрительно выдержать, это намного сложнее, когда к тебе пристал, извините, как банный лист. Это, кстати, еще один из мотивов. Ну почему ты в очередной раз уступила? А потому что он прислал как банный лист. И мне легче уступить, даже некоторые говорят, мне легче уступить, чем не уступить. Ну так извини, тогда ты признаешься, что ты выбираешь все-таки простое решение. А простое решение – это умноженный скорбь. Потому что к тебе вернется вот эта скорбь через неделю, когда он снова будет тебя трясти из-за грудки и снова требовать на опохмелку. Да? Все равно каждый раз к тебе возвращается эта ситуация. То есть ты не решаешь проблему. И поэтому вот это вроде бы как позиция, что ну да, я что-то делаю, пытаюсь как-то помочь, она каждый раз, несмотря на внешнюю свою простоту, она приводит, ну это как вот, ну плыть по течению легче всего. Но когда течение тебя уносит от спасительного берега, то тогда лучше плыть против течения. Да, когда ты плывешь, преодолевая течение, прилагая усилия, тебе тяжело, но зато ты плывешь к тому берегу, который будет спасительным. А по течению, да, вот легко, вот там какие-то что-то натворил муж, а вот, или там сын натворил, и вот мы его отмазываем от милиции, там, или долги какие-то его закрываем. Ведь легче всего, когда к тебе пришли знакомые, друзья, родственники, говорят, вот твой муж или сын занял денег, отдай. Легче всего это отдать, хотя, казалось бы, как же легче, я же свое отдаю. Да в том-то и дело, что легче, потому что объяснить, сказать, что ну как же так, вы же знаете, что это самое, ну он пьет, что ну зачем же ему дают, или просто занять твердую позицию, что ну слушайте, дорогие мои, вот вы, он у вас занимал, вы и отдавайте. Это тяжело. Почему тяжело? А потому что же меня проскажут, какой жлоб я и какой я, так сказать, сребролюбец, что вот как это самое, мне жалко денег, и вообще я не хочу, так сказать. Вот каждый раз опасение выглядеть как-то криво, как-то социально неодобряемо, что, вот это опасение нас приводит опять к этой простой позиции. Ну, легче отдать деньги. А на самом деле мы таким образом, и кажется, что это благородно, я же не как бы людям плохо не доставляю, они же не виноваты, что они дали денег. Но мы не понимаем, что таким образом мы поощряем и поведение самого мужа или сына, который, значит, эти последствия алкоголизма создал, и поощряем тех, на ком он паразитирует. Таким образом, мы, наоборот, еще больше закручиваем спираль вот этой пьянки. Если один раз отказали, сказали, ну, слушай, вот ты натворил, ты все разгребай. Права отобрали, не буду ничего тебе помогать. Паспорт потерял, сам решай проблемы. Работу потерял, сам решай. Или вот там звонит начальник, да, и спрашивает там, а муж спит пьяный. Он говорит, а где у нас там Иван Сергеевич? Ну, знаете, вот он там, температура 40, да, вот только заснул, не хочу его будить там и так далее. Ну, все, трубку положил, да, ладно, хорошо, ну, все. Она довольна, все, отмазала. А что отмазала-то? Ты создала, по сути, вот то, чего ты сейчас боялась, того, что ему попадет, того, что его могут уволить в результате. И это тебя обязательно настигнет. Потому что муж усвоил, что ему не надо ни о чем заботиться, быть в форме. Каждый раз жена прикроет. В этой ситуации, ну, вряд ли бы сразу его уволили, там, из-за одного пропуска. А вот то, что он получил бы серьезный нагоняй, это очень многих начинает заставлять задуматься, а стоит ли дальше пить. А если не задуматься, если вот вроде все хорошо проходит, ведь так же и возникает, так же и закручивается вот этот заколдованный круг пьянки, когда все проблемы, рожденные употреблением алкоголя, наркотиков, игромании, решаются не самим употребляющим, не самим зависимым, а его окружением, а ему остается только комфортная жизнь. И в результате, а зачем ему бросать пить или бросать вот такой образ жизни, когда все кругом разгребают. Ведь вот даже вот в этой ситуации с этим звонком на алкоголичальника, ну да, поступило правильно, не предавать же мужа. Но при этом, говорю, вот если разобраться в ситуации, ну вот так вот, в итогах, но по итогу все равно, да, я говорю, если бы взять плохой сценарий, ну да, вот взял бы он трубку, там увидел бы последствия этого, и он все-таки, для него был бы мотив бросить пить. А так, все равно потом он будет пить, и все равно потом уже на неделю, на две пропадет. Это же будет продолжаться. И тогда все равно уволят. То есть все равно мы придем к той ситуации, которой мы боялись, и ради которой мы не хотели выглядеть предателем. Ну вот как же я предам мужа? Вот. А предательством является как раз вот потакать в такой ситуации, идти на поводу. Причем ведь есть же позиции, что не обязательно там вот можно было, ведь даже вот в этой, казалось бы, сложной позиции, а как быть? Ну что, вот там напрямую сказать, да бухой ваш Иван Иванович, увольняйте. Вот. Но ведь можно же даже было и не делать таких крайних решений, можно было просто не поднимать трубку. Или поднять трубку и передать мужу, а пускай дальше выкручивается как хочет. Вот. И вот эта позиция, она с одной стороны не была бы предательством, а с другой стороны, самое главное, не соучаствовать в этом, в разгребании этих авгиевых конюшен. Ну, и таких, я говорю, примеров миллион. Там, в милицию человек попадает под угрозой, значит, статьи. Ну, действительно, какая сердобольная мама не отмажет там наркомана сына. Но в том-то и проблема, что все равно это приводит в итоге к тому, что сын все равно оказывается в той же самой тюрьме, но по гораздо более тяжелой статье, связанной с наркотиками. Вот, поэтому проблемы нужно решать на ранней стадии. И нужно анализировать, если мы делаем какие-то действия, если мы хотим что-то сделать помимо слов, нужно анализировать, что к чему приведет. Вот, например, такая ситуация. Вроде бы перестали деньги давать и спонсировать алкоголизм. Там мама и жена там не дают денег, все стараются ни чекушек не покупать. Но маленький ребенок, у жены маленький ребенок, и вот ей там тяжело идти там с коляской. Это реальная ситуация. Вот как я, там лифт не работает, вот по лесенке с этой коляской в магазин. Ну и вот под этим предлогом ей муж говорит, да, давай я схожу. Но она знает точно, что если он пойдет в магазин, он купит себе что-то. Либо обманув, либо напрямую просто купит, скажет, ну вот купил, да. Это реально, это постоянная ситуация, повторяющаяся. И она каждый раз говорит, ну да, ну а как же мне вот тяжело с ребенком и так далее. Но ты проанализируй, что тебе тяжелее. Погибающий муж, который тебе потом все равно жизнь превращает в твою в ад, да, и твоего ребенка маленького. Или с коляской. Ну я понимаю, тяжело, да, вот там перестраивать свою жизнь. Тяжело все вот эти ситуации просчитывать. Тяжело отрезать вот эту питательную среду. Но в том-то и дело, не делая этого, идя по пути, как нам кажется, простому или по пути компромисса, мы все равно в итоге-то получаем гораздо худшую ситуацию. Потому что хуже, чем пьяный муж или сын дома, нет ничего. Уж лучше, я говорю, какой-то комфорт. Может, каждый может посмотреть в своей жизни, что ему нужно сделать для того, чтобы не делать комфортным употребление. Потому что вот именно в этой плоскости, вот именно как лечит себя алкоголизм, вот в тот момент, когда для человека употребление перестает быть комфортным, в тот момент, когда человек в полной мере на себе начинает ощущать последствия употребления, будь то по здоровью, по последствиям с точки зрения вот бытовых неурядиц, ощущение потерь в полной мере важно, чтобы человек, если что-то он утерял, разбил, поломал, чтобы он сам своими силами это восстанавливал, чтобы мы никоим образом не участвовали в устранении этого. И вот именно это является самораскручивающимся механизмом исцеления. Потому что когда человек начинает ощущать цену употребления, то он задумывается, а мне это надо или нет. В этом смысл, что самоустраняясь в вот этом разгребании последствий употребления или в помощи в этом употреблении, все, что связано с употреблением, мы даем возможность человеку напрямую столкнуться с пьянкой, с ее последствиями.
Вкусить плоды.
Вкусить плоды, совершенно верно. Вот. И это первое, но это не все, это только первый шаг, когда человек начинает, ну, хотя бы цену понимать. А дальше больше, потому что для человека очень важно и значимо отношение в семье. И если мы все-таки даем понять, что наши отношения даются, наша любовь, наши отношения даются не безотносительно состояние, а то все-таки, что если я употребляю, я могу столкнуться с вполне естественным охлаждением ко мне, с вполне естественной какой-то жесткостью в отношениях. Вот, причем не обязательно это искусственно создано, а вполне естественным образом жена не обязана, так сказать, мило улыбаться и с распростертыми объятиями по отношению к мужу, который ведет себя, извините, по-свински, ну, ей же неприятно, ей же плохо, почему она должна себя переламывать? И вот когда человек начинает чувствовать, помимо вот этих потерь, еще и потери самого главного, любви, теплоты, он начинает опять задумываться. Причем обычно нас спрашивают, ну хорошо, ладно, вот я самоустранилась, он пускай сам разбирается со своей пьянкой. А мне-то что делать-то? А вот ты займись собой. Ведь на самом деле бедные жены, ну, впрочем, как и матери, они с момента появления в доме алкоголика, наркомана или игромана, они перестают жить своей жизнью. Они живут жизнью алкоголика, наркомана и игромана. Они живут этой страстью, поэтому и термин такой, созависимость. То есть они утрачивают все свои интересы, они пренебрегают своими, значит, потребностями. А вот нужно вернуть себе свою жизнь. Вернуть себе свою жизнь. Каким образом? Очень просто. Пойти по магазинам, купить себе красивые платья, пойти записаться в фитнес, пойти в театр, почитать любимые книги, там, записаться в библиотеку, ездить на дачу. Все что угодно. Все зависит от того, какие интересы у вас были. Вот нужно их вспомнить и максимально заняться собой. В ответ на это нам опять скажут, ну вот какая чёрствость. Муж погибает, а я тут занимаюсь, видите ли, так сказать, хожу, да, по торговым центрам. Нет, дело как раз в этом и заключается, что ваше хождение по торговым центрам в этой ситуации помогает сыну или мужу выбраться из алкоголизма. Почему помогает? Во-первых, изменяется ваше поведение. Любая резкая смена вашего поведения, вы для себя большое открытие сделаете, когда увидите, что если вы вместо того, чтобы орать на него благим матом, что он такой опять пьяный пришел, вдруг не проявляете ни гнева, ни раздражительности, а устраняетесь от этого, то есть стараетесь максимально изменить свое поведение, себя не соотносить с этим, вы увидите, каким потрясением для него это будет. И насколько уже одно и это будет его приводить. Надо же, что это такое? Жена уже вдруг на меня, так сказать, извините, не брызжет слюной и вообще, так сказать, не вцепляется мне в глотку, а как-то вот ведет себя как-то вот совсем отстраненно. И это очень важно. Вот. А с одной стороны, с другой стороны, человек будет, ему вернется ответственность за свои поступки. То есть, ведь в этом заключается особый механизм страсти, алкоголизма, да, там и других, что человек ощущает, что он пьет, а несут эту ношу все. А вот если все родственники в своей полноте возвращают ему ответственность за эту ношу, то тогда он начинает, да, действительно, вот включается этот механизм самоисцеление, когда человек начинает ощущать цену, уже в какой-то момент ему становится дискомфортно, в конце концов. Зачем мне это нужно? Чем больше накапливаются вот эти ощущения, вот это ощущение потери, особенно потери вот близкого, тем ближе он становится к исцелению. Тем серьезнее для него становится вопрос, зачем мне это нужно, и быть или не быть, и жить или не жить. Вот, и именно это является, потому что, вы понимаете, когда мы пытаемся человека убедить, переделать, заставить, даже если у нас это получится, это не будет его решением, это будет трезвость заимствованная, трезвость наша, приделанная ему как костыль, которая обязательно отвалится. Почему люди, порабыв в реабилитационных центрах, где там всерьез их прорабатывают, где они действительно подчас приобретают устойчивую мотивацию к трезвости, а почему они, выйдя, что называется, на свободу, вдруг срываются? А именно по этой причине, что в определенном смысле это была инициированная снаружи трезвость. Человек должен пережить трезвость, выстрадать ее, он должен ее захотеть. Потому что пока он не хочет бросить пить, вы можете в доску разбиться, вы ничего не добьетесь. Угрозы, шантаж могут принести результат крайне редко, и на коротком участке времени. Но к устойчивой трезвости они не приведут никогда. А вот как добиться этого? Спросишь же, а как добиться? Вот он не хочет. А вот именно таким образом и приходит сознание, когда человек напрямую сталкивается, во-первых, с перспективой того, во что он превратится, и, во-вторых, с сегодняшним днем, насколько ему все хуже становится от употребления. Он должен понять, что употреблять – это не сладко, это горько. И когда он это понимает, и только если он это понимает, у него будет создаваться система мотивов, что ему нужно бросить.
Резюмируя нашу беседу, можно сказать так. Человек должен намучиться от своей страсти и самостоятельно прийти к решению эту страсть бросить.
Совершенно верно. Он должен намучиться, но наша-то какая роль? А может, он не захочет мучиться. А вот наша роль – не соучаствовать в устранении последствий, не отодвигать от него их. И наша роль – заниматься собой. В той степени, в которой мы будем заниматься собой, своими проблемами, и предоставлять ему дарованную Богом свободу, в этой степени мы будем выполнять волю Божию. В конце концов, всегда помните, дорогие мои, но если у вас не получается исцелить своего сына, мужа, ну, у Бога-то быстрее это получится. Неужели вы думаете, что если человек не хочет пить, то, значит, вот что-то вы не доделали? А где Господь, а где промысел и так далее? Поэтому нужно все время об этом помнить.
Вот свобода как раз и есть наша главная проблема. Это, безусловно, великий дар Божий, который отличает нас от всего остального животного мира. Мне кажется, это основное отражение подобия Божьего в человеке, потому что Бог по-настоящему свободен. И мы подобно ему в своей свободе. И то, что мы хотим чью-то свободу ущемить, и, наверное, от своей свободы хотели бы хотя бы частично отказаться, это неправильно. И мне иногда хочется, чтобы как-то вот Бог мою свободу ограничил. Ну, предположим, осудил кого-то, и тут же язык бы прикусил. Прогнелся, горло заболело. Тут же, не через 10 дней, а тут же. Сказал что-нибудь недоброе, и вот голова болит. То есть жить в таком мире, когда свобода ограничена, свобода делать зло, и уже я понимаю, что Бог меня по рукам будет бить.
Но справедливости ради, по крайней мере, я, как только я осуждаю, у меня тут же вскакивает прыщ, но не физически, я тут же чувствую себя паршиво. Вот. И справедливости ради, для чувствительной души, конечно, сигналы есть и тут же мгновенно, поэтому мы имеем вот эту нахлобучку, позавидовал, ну, чувствуешь себя паршиво. Вот, поэтому это и есть все. Когда мы говорим, что ну вот оставьте своего мужа, сына в покое, нам говорят, ну как же, ну нам же лучше знать, как, что ему лучше. Ну как же вы можете, он же вообще пропадет без нас. Но с чего они взяли, с чего вы взяли, что он без вас пропадет? Вы же ни разу не давали ему свободы, не дали ему попробовать быть самостоятельным. Вы же все время всегда решали за него, если честно. Он никогда не оказывался в ситуации самостоятельности. Может быть, поэтому у вас и сложилось впечатление, что он без вас пропадет, что вы все время его поддерживали. А вы дайте ему походить самому, и будет все совершенно по-другому.
Да, к сожалению, мы боимся свободы. Мы ее боимся и не очень-то уважаем ни свою свободу, ни чужую.
Ну да.
Большое спасибо, Дмитрий, за, как всегда, очень интересный разговор. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников Кизических Дмитрий Петрович Девяткин. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh,
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, монахини Сергия, инокини Александры, Александры, Иоанна, Галины, Ники, воина Ильи, воина Константина, Сергия, Владимира, Екатерины, Алексея, Виталия, новопредставленной Тамары, Николая, Антонины, Раисы, Петра, Анны, Михаила, Василия, Фёклы, Бориса, Лидии, Зои, Дмитрия, Валентины, Анастасии, Александры, Екатерины, Ксении, Сергия, Параскевы, Анастасии, протоиерея Дмитрия, архимандрита Даниила, Людмилы, Якова, Владимира, Анны, Анны, Ирины, Андрея, Иерея, Валерия, Антонины, Георгия, Артемия, Михаила, митрополита Иоанна, Павла, Ольги, Валерия, Тамары, схемонахини Анании, монахини Амвросии, монахини Ираиды. Вечная память.